заглавие я вынес цитату из широко достаточно известных воспоминаний генерал-майора Антона Васильевича Туркула, наш маленький вылитый из стали генерал. В общем, конечно, вопрос, то ли фраза принадлежит Туркулу, то ли немало поработавшему над обработкой его воспоминаний Ивану Лукашу. Среди блестящей плеяды руководителей белого движения, чьи биографии достаточно широко известны, биографии, принимавшие, привлекавшие к себе внимание и изучавшиеся их соратниками и историками в последующем, такие личности, как адмирал Колчак, генерал Алексеев, Корнилов и так далее. Второй ряд, естественно, уже менее заметен. Людей, выдвинувшихся в гражданскую войну, занимавших ответственные посты, но тем не менее, благодаря собственной яркости, такому как бы блеску, который их биография приобрела на полях России, тоже, скажем так, ставшие заметными не только для своих сослуживцев, но также и для исследователей, и, в общем-то, для более-менее часто широкого круга интересующихся отечественной историей. Ну, достаточно вспомнить, например, Владимира Оскаровича Капеля. Ну, в общем, все эти блестящие персонажи часто опирались на людей гораздо менее заметных, о которых, в общем-то, с одной стороны, составить коротенькую справочку не составляет большого труда, с другой стороны, найти какие-либо подробности биографии порой бывает зачастую достаточно сложно. И, на мой взгляд, к таким людям принадлежит Владимир Константинович Витковский. Хотелось бы просто в кратеньком сообщении обозначить, как в биографии генерала гражданской войны, одного из руководителей русской военной эмиграции, проступают черты, которыми он обладал еще в детстве. Выступают какие-то моменты его мирной и боевой службы еще во времена Российской империи, которые, безусловно, дают свой отзвук как на полях гражданской войны, так и уже в эмиграции. Владимир Константинович Витковский родился 21 апреля 1885 года и происходил из уроженцев Санкт-Петербургской губернии. Родился, соответственно, в Псковской губернии, из дворян Санкт-Петербургской происходил. В Опочке его отец был уездным воинским начальником. Владимир Константинович и несколько его братьев пошли по военной стезе вслед за отцом, причем как минимум трое сыновей Константина Францевича Витковского окончили первый кадетский корпус в Петербурге друг за другом в 1903, 1910 годах. Вот как раз в 1903 году корпус заканчивает Владимир Константинович Витковский. В годы обучения в первом кадетском корпусе, действительно одном из, в общем-то, элитных средних учебных заведений военного ведомства, у него проявляются музыкальные способности. Он играет в корпусном духовом оркестре, а в седьмом классе был даже старшим музыкантом. Но также некоторый отпечаток учебы, годы учебы в корпусе отложили и как бы на духовном становлении, в частности, отдельно его сослуживцы отмечали, что в принципе до последних дней своей жизни он вспоминал, как в корпус приезжал служить литургию Иоанн Кронштадтский. Связь с родным корпусом у Владимира Константиновича никогда не терялась. Уже в 1907 году, когда корпус праздновал свое 175-летие, среди многочисленных поздравлений, в том числе членов императорской фамилии, заслуженных генералов, была и скромная телеграмма от подпоручика Витковского. Свой отзвук это будет иметь спустя 15 лет, когда уже в Галлиполи, уже генерал-лейтенант Витковский организует первое кадетское объединение в эмиграции. Именно объединение бывших кадет первого кадетского корпуса. По окончании корпуса он поступает на службу в Павловское военное училище. В общем, то, что носило прозвище дисциплинарного батальона и по праву считалось училищем с самыми строгими внутренними правилами в Российской империи. Вот официальное начало его военной службы считается именно с 3 сентября 1903 года. Офицеры училища отмечали выдержку и дисциплинированность юнкера Ветковского, что находило отражение в том числе в повышении его по службе. Будучи взводным портупей-юнкером, в юнкерской среде он получил прозвище «Козьерожьего папаши», человека, который заведовал юнкерами младшего курса, которые только что пришли в училище. В общем, введение молодежи в достаточно специфическую военную жизнь, тем более в таком строгом и полном традиции училище, как Павловское, безусловно, требовало определенных воспитательных и педагогических способностей от молодого портупея-юнкера. Павловское военное училище Ветковский заканчивает в 1905 году. Этим, собственно, и вызвана достаточно необычная для Российской империи дата производства, 22 апреля 1905 года, когда из-за идущей русско-японской войны выпуски 1904 и 1905 годов были сдвинуты на более раннее время. Среди любопытных совпадений можно также отметить, что и сокурсником Ветковского был генерал-лейтенант Яков Александрович Слащев, будущий герой обороны Крыма, тоже гвардейский офицер. Выходит Владимир Константинович в лейб-гвардии кексгольмский императора австрийского полк. Полк, стоявший в Варшаве, входивший в состав 3-й гвардейской пехотной дивизии. Так называемая «желтая» или «варшавская гвардия» за цвет лацканов. Начинается, в общем, обычная служба младшего офицера гвардейского пехотного полка, которая идет достаточно ровно. В частности, для описания можно привести цитату из воспоминаний одного из его сослуживцев. «Всегда подтянутый, выдержанный, корректный Владимир Константинович пользуется в полку общей любовью. В отношениях к нему однополчан всегда чувствуется какая-то особая нежность. Почти все звали его и по имени, что в полку бывало очень редко». В 1909 году молодой офицер, подпоручик Ветковский, поручик уже, назначается на одну из немногих конных должностей в пехотном полку и становится адъютантом 3-го батальона незадолго до отмены вообще этой должности по штатному расписанию. Вероятно, это было вызвано некоторой все-таки склонностью Владимира Константиновича к конному делу, потому что вскоре после этого он назначается начальником команды конных ординарцев. И, как отмечал один из его сослуживцев, он увлекался конным спортом, у него даже была небольшая скаковая конюшня при Варшавском ипподроме. В общем, достаточно ровная служба, сначала младшим офицером, естественно, в различных ротах полка. А в 1913 году, уже произведенный в штабс-капитана Владимир Константинович Ветковский, как младший кандидат для занятия должности командира роты, назначается на должность командира нестроевой роты. Опять же цитата. «Незадолго до Великой войны Владимир Константинович, как младший кандидат, получает назначение на должность командира нестроевой роты этого гласного нерва мобилизационной готовности, бережно хранящего всю огромную материальную часть полка». Ну, судя по всему, все-таки Владимир Константинович был, как бы сейчас, может быть, сказали, крепкий хозяйственник. И, в общем, налаживание хозяйства и забота о подчиненных отмечается за ним и в годы мирного времени, и в годы Первой мировой войны, и в годы гражданской уже в Галлиполи, в эмигрантском рассеянии, для подтверждения как бы можно, например, привести то, что летом 18 года только что назначенный командиром 2-го офицерского стрелкового полка полковник Витковский, тогда еще полковник, одним из первых дел начинает проверку хозяйственной части, которая, находясь в отделе, вела совершенно самостоятельную жизнь, весьма мало заботясь о своих обязанностях по отношению к полку, а больше о существовании для самой себя. В общем, как бывший начальник хозяйственной части гвардейского полка, он, в общем, знал, о чем говорил. Также некоторый отклик этого будет уже в 20-м году во время боев в Северной Таврии, когда Владимир Константинович был назначен командиром 2-го корпуса. Как пишет в своих воспоминаниях главнокомандующий русской армией генерал Врангель, начальник Дроздовской дивизии генерал Витковский, который был генерал большой личной храбрости, прекрасно разбиравшийся в обстановке, исключительно хороший организатор. Последнее было особенно важно для 2-го корпуса, сильно расстроенного управлением последнего командира. В июле 1914 года наступает, в общем, главная проверка для любой армии – война. 12 июля в частях 3-й гвардейской дивизии, как я уже сказал, стоявшей в Варшаве, то есть, в общем, в приграничном округе, фактически на границе с Германией, был объявлен предмобилизационный период. В общем-то, началось то время предмобилизационный период и мобилизация, когда среди офицерского состава полка, пожалуй, на заведующих хозяйством выпадала едва ли не самая важная забота. 3-я гвардейская дивизия в составе 23-го армейского корпуса в полной мере ощутила на себе перекройку планов русского главного командования, которое занялось воплощением своих идей сразу после начала войны. Поэтому благодаря полководческому таланту в кавычках главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Жилинского дивизия 3 раза маршировала из Белостока в Соколку в августе 1914 года. В общем, марши достаточно бессмысленные по тяжелой местности, по песчаным дорогам, по 42-50 верст. В результате дивизия была вымотана, еще не встретив ни одного неприятеля. Ее резко перебрасывают в 2-ю армию генерала Самсонова, которая в это время попадает, в общем-то, в германский мешок. И 15 августа лейб-гвардия Кексгольмский полк, первый, который выгрузился из состава 3-й гвардейской пехотной дивизии, вступает в соприкосновение с противником. Кексгольмцы во главе со своим командиром генерал-майором Александром Михайловичем Малиновским дерутся отважно, успешно, но один полк не может переломить, естественно, ситуации на всем фронте. В результате за первый только день боев кексгольмцы теряют до 50% состава полка. На следующий день бои продолжаются. В результате 17 августа 2014 года остатки полка попадают в окружение. В общем, из Восточной Пруссии от полка удается вырваться 10% состава. В первую очередь пулеметной команде полка. Удивительным образом, в общем, из Восточной Пруссии вырывается и обоз полка, которым как раз командует штабс-капитан Витковский. Фактически полк вынуждены восстанавливать заново, он отводится в Варшаву, и опять же немалая доля восстановления полка выпадает на Владимира Константиновича Витковского, как одного из немногих кадровых офицеров полка, оставшихся в строю. Дальше опять же тяжелейшие бои в русской Польше в конце 2014 года. Тяжелые бои 15-го. В Все это время Витковский проходит начальником хозяйственной части полка. Ну, в отличие от нормальных начальников хозяйственных частей, его достаточно часто привлекают на линию боя. Как отмечал в одном из представлений командовавший полком генерал-майор Кузнецов, несение обязанностей начальника хозчасти было вызвано исключительными потерями полка в самом начале войны. Это лишило возможности штабс-капитану Витковскому нести службу в строю. Тем не менее, при этих данных он привлекался к исполнению часто боевых поручений. Во многом эта мера в том числе была абсолютно вынужденная, потому что, например, к выходу из Большого резерва в 16 году гвардии в Лейбгвардии к Сгольмскому полку остается было 5 кадровых офицеров, вышедших с полком на полк. То есть это, в общем-то, сильно меньше 10% штатного состава полка. В конце 1915 года, как раз при выводе гвардии в Большой резерв, после Великого отступления 1915 года, Витковский назначается командующим первым батальоном полка. В общем, опять же, восстановление полка проходит и при его помощи непосредственной. И, наконец, в июле месяце гвардия из Большого резерва выдвигается для развития русского наступления на Юго-Западном фронте. Сведенные в так называемые войска гвардии в составе 1-2 гвардейских корпусов, в состав 2 как раз входила 3 гвардейская пехотная дивизия вместе с гвардейской стрелковой бригадой, гвардия выдвигается на линию реки Стоход. Имя, которое для русских гвардейских офицеров будет связано просто с исключительными кровавыми потерями, исключительными и во многом бессмысленными. Гвардию, восстановленную после Великого отступления, после того, как полки превращались в батальоны, в роты, фактически угробили за несколько дней в боях на Стоходе. На участке 3-й гвардейской пехотной дивизии наступали как раз в первой линии полки лейбгвардии Кексгольмский и лейбгвардии Петроградский. В первой линии у кексгольмцев на наиболее сложном участке, наиболее заболоченном, упиравшемся флангом в озеро, как раз наступал 1-й батальон штабс-капитана Витковского. И, в общем, славный для кексгольмцев день 15 июля 1916 года, когда русские гвардейские полки рванули оборону австро-германцев на Стоходе. В общем, на данном участке получилось так, что фактически вся тяжесть боя пришлась на долю кексгольмцев, потому что петроградцы на левом фланге не смогли прорвать австрийские позиции. Стрелки тоже замешкались на правом, и в общем, тяжесть вся боя легла на кексгольмцев, в то время как резервы и дивизионные, и корпусные приходилось отправлять на участки соседей. За этот бой Владимир Константинович был представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени и впоследствии награжденным. Но для батальона и для полка этот бой тоже достался очень дорого. Если утром 15 числа в строю полка было свыше 3500 нижних чинов, то к концу дня в строю осталось около 1000. Из офицеров полка осталось 16 человек в строю. Надо заметить, что оставшаяся часть лета и начало осени 16 года проявились тем же талантом старшего русского генералитета в кавычках. И, в общем-то, в боях под Кухарским лесом остатки гвардейских частей также добили. Тем не менее, война, в общем-то, складывалась для России успешно. От войны устали, но в том, что победа будет на русской стороне, сомнений не было. В общем, 17-й год должен был стать решающим. К оказалось для исхода Первой мировой войны. Но, к сожалению, случилось иначе. Значит, весь 16-й год Владимир Константинович проходит командиром 1-го батальона, также и большую часть 17-го. И в конце только 1917 года, в октябре месяце, уже полковник Владимир Витковский назначается командиром 199-го пехотного кронштадтского полка. В общем-то, тут случается некоторый пробел пока что в его биографии по той простой причине, что, в общем, на данный момент известно, что это его как бы как последнее это его назначение. В принципе, как командир 199-го пехотного кронштадтского полка, он уже попадает в добровольческую армию. Ну, в частности, вот практически вот на двух крайних фотографиях виден Владимир Шейный с мечами. Награждение это, похоже, было как раз осеннее последних месяцев 17-го года, может, даже декабрьское. Так же, как и представление генерал-майору, к чину генерал-майора, потому что 1 мая 1918 года в Ростове-на-Дону Владимир Константинович поступает в ряды добровольческой армии, а именно в состав 3-й бригады полковника Дроздовского, пришедшей из Румынии, первоначально с чином генерал-майора. Я когда в дневнике у него это увидел, достаточно удивился сильно. Но потом как бы прояснилось, что в добровольческой армии чин генерал-майора не признали, поэтому где-то спустя пару недель генерал-майора Витковского считать полковником. И, в общем-то, в добровольческой армии такое впечатление, что Витковскому опять предстоит восстанавливать части из небытия. Он такой незаменимый человек, крепкая опора, незаметный, но на которого можно положиться. Как я уже сказал, 1 мая 18 года он вступает в бригаду русских добровольцев тогда еще. Присоединяется вместе с ней, когда она становится 3-й бригадой добровольческой армии. К добровольческой армии начинается 2-й кубанский поход. Первая солдатская часть добровольческой армии на солдатский батальон, формируемый из пленных. Командиром его назначается, опять же, Владимир Константинович. Спустя несколько дней, дня два, в бою убит командир 2-го офицерского стрелкового полка полковник Жебрак. Полк принимает Витковский. Ну, в принципе, может быть, это было назначение по старшинству, может быть, тут сыграло некоторую роль, что Витковский в бригаде Дроздовского был, в общем-то, человек новый. Он не пришел с Дроздовским из Румынии этим легендарным маршем в 1200 верст, а у Дроздовского уже начинались некоторые нелады с командованием добровольческой армии. Может быть, это сыграло какую-то свою роль. Но, тем не менее, командиром Дроздовского полка он проходит практически весь 18-й год. В конце года он примет, соответственно, 3-ю бригаду после ранения генерала Дроздовского. Во главе дроздовских частей будет участвовать в походе на Москву. Опять же, особенность гражданской войны может быть сложное для кадрового офицера. В дневнике Витковского как-то он очень сухой, фактически отражается так ход боевых действий, какие-то перемены, там обычно очень кратенькие записи, буквально в пару абзацев, никаких лирических отступлений. Но вот сам дух, когда поход на Москву, да, Витковский командиром бригады и дивизии, а наступают фактически на разных направлениях батальоны. То есть осуществлять реальное руководство неким воинским соединением не представляется возможным. Тем не менее, поход на Москву, неудача похода на Москву, отход обратно в 19-м году к Черному морю, тиф, болезни, дезертирство, в общем-то, разложение армии, когда она подходит к Черному морю. Начальство пытается спрашивать с командующих частями, ну, Витковский, которому подчинили помимо еще дроздовцев еще несколько других цветных частей, в начале 20-го года записывает, что а как держать фронт в Алексеевском полку 27 штыков. В общем, полки в 27 штыков — это, пожалуй, даже не возвращение к ледяному походу 18-го года, это еще хуже. Эвакуация из Новороссийска в Крым. И буквально первая операция русской армии из Крыма уже — это десант Дроздовской дивизии, вернее, 1-го и 2-го Дроздовских полков в Харлах. Командует им как раз начальник дивизии Владимир Константинович Витковский. Как раз в описании десанта в Харлы у Туркула вот эта фраза «наш маленький вылитый из стали генерал». Десант достаточно успешный. По крайней мере, части русской армии показали противнику, что они не утратили боеспособность. Более того, новый главнокомандующий смог, наверное, поверить своим подчиненным о том, что армия может еще держаться. И, в общем-то, половину крымского периода Владимир Константинович продолжает командовать Дроздовской дивизией, а к моменту боев на Днепре, когда обостряются взаимоотношения у главнокомандующего и командира 2-го корпуса генерала Слащева, когда Слащева снимают с комкора, на его место назначают Витковского. Именно как человека, с одной стороны, лояльного, с другой стороны, как прекрасного организатора, по мнению командования, как я уже приводил цитату, корпус расстроен. И фактически во главе 2-го корпуса до конца обороны Крыма Владимир Константинович продолжает участвовать в боевых действиях, получает орден Николая Чудотворца. Вместе рядом с орденом Святого Георгия. Святой Георгий, Николай Чудотворец, эмигрантская фотография. Но опять же, отличительная особенность русского офицера старого полка — никогда не забывать о своем полку, в который ты вышел по окончании училища. И вот практически на большинстве фотографий Витковского, на вот полковой знак лейб-гвардии Кексгольмского полка и, соответственно, знак 1-го кадетского корпуса. Эвакуация из Крыма в Галлиполи. Тяжелейшие условия Галлиполи. Армия сводится в два корпуса, да, и кубанскую дивизию, но в Галлиполи 1-й армейский только во главе с Александром Павловичем Кутеповым. И 1-й пехотной дивизии в корпусе командует Владимир Константинович Витковский. Фактически во все отлучки Кутепова исполняет его обязанности командира корпуса. Так было в Галлиполи. Более того, Витковский разрабатывал знаменитый поход на Константинополь в случае, если союзники не отпустят командира корпуса обратно к своим войскам. Эвакуация пехотных частей в Болгарию. Продолжает командование пехотными частями 1-й пехотной дивизии. После высылки болгарскими властями генерала от инфантерии Кутепова с территории Болгарии командование частями корпуса принимает Владимир Константинович Витковский. В общем-то, в эмигрантском периоде он достаточно длительное время идет как бы следом за Александром Павловичем Кутеповым. Он от него принимает 1-й армейский корпус и остается на должности его командира вплоть до 40-х годов. От Кутепова же он примет затем союз галлиполийцев. В принципе, основные как бы эмигрантские структуры Русского общевоинского союза, да, это части 1-го армейского корпуса и общество галлиполийцев, самые массовые, самые многочисленные организации с наибольшим разветвлением по различным странам. Затем в конце 30-х годов, после похищения Евгения Карловича Миллера, Витковский становится начальником первого французского отдела Русского общевоинского союза. На этой же должности его застает Вторая мировая война. Откровенно говоря, ему выпадает сомнительное удовольствие при помощи немцев убедиться в том, что штаб-квартира первого отдела и штаб-квартира РОВС находилась под пристальным вниманием советских спецслужб, и человек, сдававший площадь, на самом деле работал на Лубянку. В годы Второй мировой войны Витковский находится во Франции. Достаточно быстро, правда, с должности начальника первого отдела он уходит. Его сменяет Николай Николаевич Головин. Человек, как считаются некоторые отзывы, что попадаются отзывы, что Головин был более приемлем для германских оккупационных властей. Возможно, потому что есть данные о том, что о некотором участии Владимира Константиновича во французском движении сопротивления, спасении английских летчиков, сбитых во Франции и так далее. По крайней мере, Французская республика уже в 50-е годы какую-то награду за это дала. После Второй мировой войны Владимир Константинович оказывается в Северной Америке, в Соединенных Штатах. Там организует восточноамериканский отдел Русского общевоинского союза, остается таким как бы главным начальником в Северной Америке, главным авторитетом, одновременно занимает должность второго помощника председателя Русского общевоинского союза при генерале Лампе. И что интересно, да, вот человек прошел как минимум две жесточайшие войны. Ранен не был на войне. А уже в 60-е годы в Америке стал жертвой какого-то бандитского нападения с огнестрельным ранением. Тем не менее, все обошлось. И дожив до достаточно преклонного возраста, Владимир Константинович скончался в 73-м году, 77-м, вот, похоронен в североамериканских Соединенных Штатах. И вот через всю свою долгие десятилетия эмигрантской жизни Владимир Константинович пронес трепетное отношение к своему прошлому, к своей молодости, к тем частям и военно-учебным заведениям, в которых он служил еще в Российской империи. Он, как я уже сказал, он был инициатором, а затем и главой объединения бывших кадет первого кадетского корпуса. Был членом объединения и какое-то время возглавлял объединение офицеров лейб-гвардии Кексгольмского полка. Но непрерывавшиеся связи его с частями уже белого движения.